Порталы в прошлое. Аудиогид по легендам и былям города Самары. Часть третья. Самарская Уолл-стрит. Улица Куйбышева от драмы до революции. Сегодня мы прогуляемся по главной улице Самарского исторического центра, улице Куйбышев. Она же казачья, хлебная, главная, дворянская, советская. В XIX веке ее сравнивали с элегантной европейской красавицей. Одетые с иголочки в модные дома, построенные известными архитекторами, освещенные электрическими фонарями, с широкими тротуарами, она была культурным и общественным центром самарской жизни. Лучшие гостиницы и рестораны, филиалы столичных банков и редакции газет, музеи, общественный транспорт неизменно сначала появлялись здесь. Сейчас, без преувеличения, это визитная карточка исторической Самары. Шикарные особняки, построенные в различных стилях, создают сплошной фронт фасадов, удивительно гармоничный по своему сочетанию. Как ни у какой другой улицы, судьба Дворянской тесно переплетена с судьбой Самары и страны в целом. Давайте мы прогуляемся по ней мимо парадных особняков в стиле модерн и ренессанс и начнем ее именно с окончания улицы. И будем постепенно приближаться к истокам, как археологи, снимая один пласт за другим. Первым порталом в прошлое во время нашей прогулки станет здание бывшего общественного собрания, а ныне это военно-исторический музей гарнизонного дома офицеров. Угловое здание на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича было построено в 1914 году по проекту архитектора Дмитрия Вернера в стиле позднего или рационального модерна. В архитектуре постройки особенно выделяется полукруглая угловая часть, а также шлемовидный купол с окнами из цветных стекол, которые не сохранились до нашего времени. Еще одной примечательной чертой здания является наличие трех по-разному оформленных фасадов. До революции это был дом общественного собрания служащих правительственных и общественных организаций. Это был своего рода клуб для служащих казенных и общественных учреждений с бильярдом, карточным залом, буфетом, столовой, залом для мероприятий и библиотекой. После революции здание занимали различные организации. Красноармейский клуб имени Карла Либкнехта, Центральный дом крестьянина имени Ленина, клуб «Ворошиловский стрелок», областной комитет ДОСААФ. А с 1975 года в здании располагается военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа, сейчас военно-исторический музей Самарского гарнизонного дома офицеров. Экспозиция музея посвящена войнам 20 века и современности. Здесь вы найдете уникальную коллекцию из образцов самого разнообразного оружия, боевых орденов, медалей и памятных знаков. А еще и настоящую баллистическую ракету Р-11 класса «Земля-Земля», установленную в холле по центру винтовой лестницы. Она предназначалась для доставки к цели ядерного заряда. И в полумраке холла кажется, что направлена прямо в открытое небо. В цокольном этаже находится богатая экспозиция музея 5-го гусарского Александрийского полка, так называемых «черных гусар», которые были расквартированы в нашем городе в 1910-1914 годах и активно участвовали в жизни дореволюционной Самары. Обойдя военно-исторический музей и повернув на улицу Куйбышева, наше внимание сразу же привлечет здание по адресу улицы Куйбышева, 153. Построено оно по проекту архитектора фон Гогена в редком для Самары стиле северного модерна. Это бывший крестьянский поземельный банк, а сейчас один из корпусов Самарского технического университета. Величественное здание соответствовало величине дела. 4 этажа для дореволюционной Самары, высота весомая, поэтому вид из окон банка открывался весьма живописный. Здание возводилось по специальному проекту, который учитывал все нюансы и специфику банковской деятельности. Активная деятельность банков подарила городу уникальное здание в стиле северный модерн, которое, по сути, является не просто памятником архитектуры, но и памятником истории, символом успехов в сельскохозяйственном секторе экономики в начале 20 века. Сегодня бывшее здание банка продолжает не только радовать глаз, но и дальше служит стране. Здесь расположен химико-технологический факультет Самарского государственного технического университета. Ну а мы продолжим нашу прогулку по нечетной стороне улицы и виртуально посетим знаменитый Белый дворец – или особняк Наумова, улица Куйбышева, 151. Правда, последующие времена не пожалели на него серой краски. И тем не менее, и до наших дней он сохранил свою величественность и изысканность. Здание было построено в 1907 году архитектором Александром Щербачевым в стиле итальянского ренессанса в качестве приданного для дочери Константина Ушкова, одного из богатейших купцов своего времени, когда она вышла замуж за предводителя губернского дворянства Александра Наумова. Наумов был человеком консервативных взглядов и, будучи особо отмечен императором Николаем II, позже стал министром сельского хозяйства Российской империи. Поэтому, несмотря на эпоху торжества модерна в архитектуре, выглядит особняк как образец классической архитектуры, классицизма эпохи модерна, а не изящная экспериментальная постройка. Особняк изначально строился как элитное жилье экстра-класса. Здесь, кроме винных погребов, корпусов для прислуги и зимнего сада, была даже своя автономная электростанция. Кованые орлы на фасаде до сих пор готовы принять в свои лапы флаги. Дом был возведен из необычного материала, из местных пород известняка, добытого в Жигулевских горах. Недаром тестем Наумова был купец Ушков, владелец Рождественского спиртоводочного завода и каменных карьеров у села Ширяево. До того, как был построен особняк, считалось, что местный камень не подходит для столь монументальных строений. Но Наумов был самарским патриотом и настоял на том, чтобы его дом строился именно из этого материала. Как можно легко убедиться, особняк стоит до сих пор, а местный камень по красоте и прочности ничуть не уступает другим породам. Так же, как и у людей, у зданий бывают неожиданные повороты судьбы. Со времени строительства и до нашего времени оно многократно меняло своих хозяев. С тех пор эти стены видели многое. В них размещались и губисполком, и ревком, и штаб обороны города, а также дом журналиста, посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Тем не менее, после того, как здание передали Дому пионеров, оно стало почти родным десяткам тысяч самарцев, которые провели в его кружках и секциях самые увлекательные часы своих школьных лет. А сегодня в особняке Наумова находится дворец детского и юношеского творчества. А мы обратим свое внимание на противоположную сторону улицы, где расположился самый старый общественный парк нашего города – Струковский сад, расположенный на высоком берегу и террасах реки Волги. Или, как его называют местные жители, «Струкачи». История сада началась еще в XIX веке. Тогда тут была непроходимая глушь. На берег Волги, густо заросший кустами, однажды явился неожиданный гость – медведь, переплывший Волгу в поисках спасения от охотников в селе Рождественно. Основал сад Григорий Струков, который был управляющим Илецким соляным промыслом. В середине XIX века сад перешел в городскую собственность. Его расширили и благоустроили. Высадили кустарники и цветы, выложили дорожки и аллеи. Также в этом месте стали проводить массовые торжества, танцевальные вечера и встречи важных гостей города. Построили танцплощадку «Воксал», кинозал-биоскоп, помещение для игры в боулинг и фонтаны. Летом здесь работали аттракционы и цирк, а зимой заливали каток. Самая старинная достопримечательность Струкачей – каменный грот. Находится в центре парка, и мало кто знает, что его построили пленные турки, которые оказались в Самаре после русско-турецкой войны 1877-78 годов. На вершине грота установлена позолоченная скульптура козы – символ Самары. А рядом, чуть позже, расположился фонтан. Центральная аллея сада была известна в народе как «Скотопрогонная», потому что на ней постоянно собирались хулиганы, а также группы подростков, которые вели себя шумно и развязно. Более приличная публика предпочитала прогуливаться по набережной аллее или по так называемой предвокзальной дорожке. В дореволюционное время здесь, в Струковском, совсем еще юный Алеша Толстой играл в прятки с гимназисткой и будущей женой Горького Екатериной. Позднее здесь же и он же, уже повзрослевший и ставший учеником Самарского реального училища, выступал на сцене Летнего театра. И именно здесь он познакомился с дочкой самарского врача Юленькой Рожанской и влюбился в нее. Разумеется, по аллеям сада гуляли все знаменитые самарские купцы и губернаторы. В разное время сад посещали русские императоры и великие князья, ироничный Сухово Кобылин и один из самых красивых мужчин той Самары, будущий писатель Гарин Михайловский. Была также в саду аллея марксистов, где, несомненно, мелькал иногда и Владимир Ульянов. Самарские марксисты обменивались там книгами, рефератами и мыслями. В советское время сад переименовали в парк культуры и отдыха имени Максима Горького. И построили детский бассейн «Чайка», концертный зал. Также в парке были тир, аттракционы, среди которых фетиш эпохи – машинки, киоски с лимонадом, шахматисты, игровые автоматы по 15 копеек и знаменитая на весь Куйбышев дискотека, именуемая в народе «Клетка». В 2021 году во вновь названном Струковском парке установили монумент памяти первого исполнения вальса на сопках Маньчжурии. Эта композиция выполнена в виде фигуры дамы и кавалера под аркой, похожей на ту, которая раньше стояла у входа в парк. Впервые вальс молодого капельмейстера маршанского полка Ильи Шатрова прозвучал именно здесь, в далеком 1907 году. Автор старался избегать бравурных маршей с грохотом турецкого барабана и медных тарелок, но приученная к барабанному стилю публика парка встретила непривычную музыку недоуменным молчанием. Вскоре, однако, вальс стал очень популярен по всей стране. Ну а мы продолжим нашу прогулку и двинемся далее по улице, где следующим порталом в прошлое Самары для нас станет дом 139, особняк Клотта, он же теремок. Он же пряничный домик, а сейчас муниципальный музей «Детская картинная галерея». Домик-сказка был построен по проекту архитектора Щербачева по заказу купца Ивана Клотта в стиле немецкого ренессанса. А фантазия автора удивительным образом соединила в особняке черты древнерусского зодчества с обликом миниатюрного средневекового замка. Гармоничное сочетание разнородных форм и архитектурных элементов разных эпох во внешнем и внутреннем оформлении по праву ввели теремок в число самых красивых зданий Самары. В те времена городская управа дозволяла строить столь оригинальные особняки в центре лишь за особые заслуги. Братья Клотт заслужили расположение местных властей за особые заслуги перед городом и большой вклад в развитие жизнеобеспечения горожан. Братья Клотт держали техническую контору, которая занималась разработкой проектов и смет, а в их магазинах продавалось всевозможное техническое и электрическое оборудование, телефонные аппараты, спиртовые фонари, приборы санитарной техники и гигиены. Дом самого Ивана Андреевича имел электрическое освещение, центральное водоснабжение и канализацию, подачу горячей воды от водогрейного котла и был оборудован новейшими санитарно-техническими приборами. В столовой сохранился оригинальный камин из глазурованной зеленой керамики, выписанный по каталогу из Прибалтики. История оставила нераскрытыми много страниц жизни купца Клотта. Старинное венецианское волшебное зеркало в гостиной особняка хранит множество загадок. Говорят, если поднести к нему свечу, то увидишь необычное отражение. Клод скончался в 1904 году, а судьба его жены и сына неизвестна. По неподтвержденным данным, весной 1918 года особняк занял отряд матросов-балтийцев во главе с Павлом Дыбенко. Но достоверно известно, что позднее он был национализирован и стал коммунальной квартирой. В годы войны здание занимало афганское консульство, а затем тут были ясли-сад, художественная школа. В 1991 году особняк был передан детской картинной галерее. В настоящее время это музейный комплекс, в котором сочетаются музей детского творчества, архитектурный памятник и музей быта и культуры конца XIX – начала XX века, а также музей декоративно-прикладного искусства. Ну а мы идем дальше. И следующим порталом в прошлое города станет здание по адресу улица Куйбышева, 112, или Самарское отделение Государственного банка Российской империи. Надо сказать, что в XIX веке не во всех губернских городах Госбанк имел собственные конторы. Проект здания был разработан городским архитектором Александром Щербачевым. Спроектированное новое банковское здание впечатляло не только внешне, но и внутренне. Высокие потолки, хрустальные люстры, мансардная стеклянная крыша, зимние и летние сады. При вступлении в должность служащие банка торжественно клялись на Библии перед иконами и портретами императорской четы. «Верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней крови». В усадебный комплекс, помимо центрального здания, входил служебный корпус, сеновал, каретник и конюшня для инкассаторских лошадей. Клиентами банка были не только физические лица, но и солидные организации. Городская управа, губернское, земское право, Самарская епархия, дворянское собрание и так далее. Надо сказать, отделение Госбанка всегда было в гуще происходивших в стране событий. В тяжелые годы гражданской войны четверо сотрудников самарской конторы участвовали в спасении золотого запаса России. Впоследствии при содействии Куйбышевской областной конторы Госбанка СССР создавались все знаковые объекты области. Современное здание Самарского отделения Центрального банка Российской Федерации – один из немногих примеров дореволюционных ансамблей города, сохранивших свою прямую функцию за всю свою историю существования. При банке есть музей, в который можно попасть по предварительной записи в составе организованной группы. А мы продолжаем нашу прогулку до перекрестка улиц Куйбышева и Некрасовской. Обратите внимание, на некоторых домах находятся мемориальные таблички, как напоминание о том, что в годы Великой Отечественной войны наш город был запасной столицей страны, и здесь в эвакуации были в том числе и иностранные посольства, и дипломатические миссии. На перекрестке бывших Дворянской Куйбышева и Предтеченской Некрасовской у многих вызывает недоумение памятник Швейку, скульптор Николай Куклев. А между тем, это не просто литературный памятник, а связан он с драматическими событиями гражданской войны. Открытие его было приурочено к 130-летию со дня рождения Ярослава Гашика, автора «Похождений бравого солдата Швейка». И место это было выбрано недаром. По диагонали через перекресток, в доме по адресу улица Куйбышева, 98, до революции и в годы гражданской войны находилась гостиница «Сан-Ремо», и в ней располагалась чехословацкая секция РКПБ, и жил Гашек. Отряд, комиссаром которого стал Гашек, вошел в состав 1-го Самарского советского полка. При наступлении белочехов Ярослав в самый последний момент возвращается в гостиницу, чтобы уничтожить списки, но сам уйти уже не успевает. И только значительно позднее, с большим трудом и риском, он выбирается из города. Потом писатель в течение 2 месяцев блуждал по Самарской губернии, играя печальную роль идиота от рождения немецкого колониста из Туркестана, который ребенком убежал из дома и бродит по белу свету, чему верили даже хитрые патрули из чешских войск. Позже этот удачно разыгранный образ лег в основу легендарного произведения Гашека. Улица Куйбышева, 111, гостиница «Бристоль Жигули». Когда-то одна из лучших гостиниц Самары купчихи Субботиной. За свою историю сменила множество названий. Большая Центральная, Гранд-отель, Вторая, Жигули. Свой нынешний внешний вид здание приобрело в 1909 году, после реконструкции. Архитектор Михаил Квитковский украсил фасад и внутренние помещения декором в стиле модерн. Гранд-отель славился первоклассными номерами, отличным рестораном, постояльцев на верхние этажи поднимал первый в городе электрический подъемник. Гостиница принимала в своих стенах таких великих людей, как Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Федор Шаляпин. Апартаменты, в которых останавливался всемирно известный певец, являются главной достопримечательностью гостиницы. Самая известная городская легенда связана с Гранд-отелем – спонтанный концерт Федора Шаляпина с балкона гостиницы. По одной из версий, он спел для собравшейся под окнами толпы, которая прознала, где остановился легендарный бас, и хотела хотя бы одним глазком его увидеть. По другой версии, на балконе Гранд-отеля он распевался перед концертом в театре цирка «Олимп». В годы Второй мировой войны тут располагались эвакуированные из Москвы сотрудники Народного комиссариата иностранных дел СССР, Комитет национального освобождения Франции и зарубежный журналистский корпус. С последними связано еще одно полумифическое событие. Драка между жившими в Гранд-отеле американскими и японскими журналистами. Произошла она якобы 7 декабря 1941 года, после нападения японской армии на американскую базу Пёрл-Харбор. Ну а мы продолжим нашу прогулку по улице Куйбышева-Дворянской и перейдем на противоположную сторону. где уже более 100 лет стоят два здания, отражающие историю банковского дела в Самаре. Это Волгокамский коммерческий банк, сейчас Самарский областной художественный музей Куйбышева 92, и Русский банк для внешней торговли, Дворец труда и Банк Солидарность, улица Куйбышева 90. Величественный дом номер 92, построенный в стиле неоклассицизм и до сих пор хранит много тайн. Его богатая на события, полная неожиданных поворотов история, началась еще в начале 20 века. Более чем за 100 лет своего существования он успел сменить не только самых разных хозяев, но даже диаметрально противоположные функции. От магазина готового платья «Дрезден» до Волжско-Камского банка, от городского комитета коммунистической партии до музея. Античная монументальность, колонны и барельефы придают ему торжественный и величественный вид. После национализации в 1917-м в здании прошла выставка художника и поэта-футуриста Давида Бурлюка. В октябре 1918 года, после того, как отсюда ушли белые, здание было предоставлено для размещения губкома и горкома ВКПБ. А в ноябре в нем состоялось открытие общегородского клуба коммунистов. Здесь проходили концерты, лекции, спектакли, а в 1927 году выступал Владимир Маяковский. Самарская газета писала: «Зал губкома переполнен. На эстраде громадный Маяковский. Голосищем своим рожденным, чтобы перекликаться с громами, он бросает в зал слова вступительного доклада. Каждое слово, как громыхающий поезд, наезжает на толпу». В советские годы здание служило домом различных комитетов и советских газет, а с 1989 года здание отдали Куйбышевскому художественному музею, коллекция которого насчитывает более 12 тысяч экспонатов. Главное, что осталось от изначального дома сейчас, это роскошные интерьеры в стиле модерн. Парадная лестница, фойе второго этажа с барельефами и два зала основной экспозиции с лепниной на потолке. В фойе рядом с гардеробом, кассами и магазином стоит пара подлинных чугунных грифонов с фасада здания. Напольные часы, стоящие в фойе второго этажа, некогда украшали кабинет директора банка. Улица Куйбышева, 90, Русский банк для внешней торговли. Дворец труда, он же Банк Солидарность. Построенный в 1914 году архитектором Петром Ивановичем Балинским. Пятиэтажное здание стало одним из самых высоких дореволюционных зданий нашего города. Модерн и неоклассицизм соединились в фасаде этого здания. Особое внимание привлекают барельефы, объемные скульптуры третьего этажа с героями греческой мифологии, а на пятом – орнаментированные медальоны с плодами и вазами. После революции на здании появилась надпись «Дворец труда». Здесь теперь располагались профсоюзы и другие организации. Хотя и банковская деятельность в нем все же возродилась уже в 21 веке благодаря одному из отделений коммерческого банка «Солидарность». Ну а мы продолжаем нашу прогулку и закончим ее ансамблем «Площади революции». Ее золотой век пришелся на времена Самары купеческой. И называлась она тогда по-разному – торговой, хлебной, панской. А свое самое известное дореволюционное название – Алексеевская. Площадь получила в середине XIX века в честь небесного покровителя Самары, святителя Алексия. А на рубеже 19 и 20 веков именно Алексеевскую площадь можно было считать административным центром Самары. Вблизи располагались городские управы и дума, редакции газет, нотариальные конторы, окружной суд и другие присутственные места. Каждый, кто приезжал в Самару по Волге, обязательно оказывался на площади. Пешком ли поднимался от пристани, на извозчике или конкой. В дневнике Михаила Булгакова от 1924 года можно прочесть: «Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеша. В Самаре два трамвая. На одном надпись «Площадь революции – тюрьма», на другом «Площадь советская – тюрьма». Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим». Ну и, конечно, говоря о роли административного центра города, нельзя обойти стороной здание Самарского областного суда Куйбышева 60 или на дореволюционный манер окружного суда. Здание было построено по проекту архитекторов Александра Зеленко, Николая Теплова, Филарета Засухина и несколько раз перестраивалось. В итоге его фасад был украшен многочисленными декоративными элементами в стиле модерн. Здесь рассматривались как гражданские, так и уголовные дела. И в какой-то степени суд даже был и местом культурного досуга. Жители ходили на заседания, как в театр. Надо сказать, что в Самарском окружном суде служили известнейшие люди того времени. Так, на протяжении 20 лет должность его председателя занимал сын декабриста Ивана Анинкова Владимир, который был, по оценке Максима Горького, великим умником и джентльменом. Здесь работали блестящие юристы Хардин, Ященко, Тейтель. Но самый известный сотрудник Самарского суда трудился в его стенах с 1892 по 1893 год. Скромным помощником присяжного поверенного Хардина. И звали его Владимир Ульянов, впоследствии более известный как Ленин. Его подзащитными по преимуществу была городская и деревенская беднота. Кстати, единственный в его биографии период нахождения на государственной службе – это именно самарский. По мнению ряда исследователей, именно в нашем городе Ленин окончательно встал на стезю революционера. Известна крылатая фраза: «Ульянов родился в Симбирске, а Ленин – в Самаре». В 1889 году на Алексеевской площади был установлен первый в истории Самары памятник императору Александру II, который в форменном генеральском пальто и фуражке смотрел в сторону Волги. На четырех углах постамента находились фигуры, символы главных событий его царствования, а вокруг был разбит сквер круглой формы с клумбами и фонтаном. Для горожан благоустроенная площадь с единственным в городе фонтаном долгое время была любимым местом семейных прогулок. Многие современники того времени отмечали, что именно этот памятник был лучшим из всех памятников императору, которые были установлены в волжских городах. Но настал 1917 год. Прошли февральская, а затем и Великая Октябрьская социалистическая революции, которые в корне изменили жизнь страны. Тогда на смену мирным воскресным прогулкам пришли рабочие митинги. Сразу же после Октябрьского переворота бывшая Алексеевская стала площадью революции, а в мае 1918-го стала центром и оплотом анархо-максималистского мятежа. Точно можно сказать, что на своем месте Александр II простоял до 1918 года. Однако дальнейшая судьба памятника доподлинно неизвестна. Прослеживается фрагментарно и обросла многочисленными домыслами и легендами. Точно известно, что в 1920 году он находился в руках городских властей, и существует ряд версий, куда в итоге делся. По первой спрятали в одном из подвалов купеческих особняков исторического центра, по второй утопили в Волге. Есть свидетельства очевидцев, что голову самодержца решили сохранить, и якобы в 60-е она находилась в Куйбышевском Суворовском военном училище. Наиболее достоверной представляется третья версия, согласно которой шедевр работы академика Шервуда был пущен в переплавку. Но когда и где это произошло, а также на что пошла бронза, из которой был отлит самарский Александр II, так и остается неизвестным. Но как бы там ни было, пустой постамент простоял до 7 ноября 1927 года, когда на нем был установлен памятник Владимиру Ленину, также выполненный из бронзы. Говорят, что его вид мог быть иным. В июне 1927 года, в честь десятилетия Октябрьской революции, был объявлен конкурс на проект памятника Ленину. Однако в итоге из-за нехватки денег и времени у властей был выбран типовой памятник Ленину работы скульптора Матвея Манезера. По этой причине скульптура оказалась непропорциональной пьедесталу. А у зрителей складывается впечатление, что Ильич занимает не свое место, что, собственно, не так далеко от истины. На этом наша очередная прогулка подходит к концу. Но не заканчивается история улицы Куйбышева-Дворянской. Главная улица города, этакая Уолл-стрит по-самарски, удивительна. И, конечно же, имеет гораздо большее количество памятных мест, порталов в прошлое. Сегодня мы коснулись лишь некоторых из них, ну а вы можете продолжить путешествие в историю теперь уже самостоятельно. Ведь это так увлекательно — искать прошлое в настоящем. До новых встреч!